6. В подъезд Рози вошла без ключа. В будние дни дверь подъезда в доме номер 897 по Трентон-стрит не запирали часов до 8 вечера, если не позже. Но ей все же пришлось доставать ключи, чтобы открыть почтовый ящик с бумажной табличкой «Эр Макклендон», приклеенной сверху. Ее гордое заявление всему миру, что она здесь живет, и это ее дом, в котором не было ничего, кроме рекламного проспекта универмага «Уолмарт». Поднимаясь по лестнице, Рози отобрала на брелоке другой ключ. От двери в квартиру. Этот ключ существовал всего в двух экземплярах. Один был у Рози, второй — у владельца дома. Сейчас эта квартирка, как и почтовый ящик, принадлежит ей одной. Ноги гудели. Рози прошла пешком все 3 мили от центра города до своего дома. Она была слишком взволнована и взбудоражена, и просто не усидела бы в автобусе. Тем более ей хотелось пройти пешком, чтобы спокойно подумать и помечтать. Несмотря на 2 пирожных, съеденных в пузатом чайнике, ей почему-то хотелось есть, но голодное урчание в желудке ничуть не мешало ее ощущению счастья. Даже наоборот, сегодня был самый радостный день в ее жизни. Радость переполняла ее, разливаясь по телу приятной легкостью, и даже усталые ноги совсем не болели. И почки тоже не беспокоили, несмотря на долгую прогулку пешком. Рози вошла к себе, на этот раз она не забыла запереть за собой дверь, и опять рассмеялась. Пэм и этот ее кое-кто интересный. Смех, да и только. Но Пэм все-таки вытянула у Рози кое-какие подробности. Пришлось расколоться. В конце концов, она собиралась привести Билла на концерт Indigo Girls в субботу вечером. Так что женщины из дочерей и сестер все равно его увидят, и особо скрываться нет смысла. Но когда Рози принялась горячо возражать, что она перекрасила волосы и заплела их в косу вовсе не из-за Билла, и она была искренне убеждена, что говорит правду, Пэм в ответ лишь закатила глаза и заговорчески подмигнула. Рози это слегка рассердило, но в то же время ей было приятно. Она открыла окно, и в комнату ворвался теплый весенний воздух и шумы из парка. Потом Рози прошла на кухоньку, чтобы взять книжку. Там же на столе стояла ваза с цветами, которые Билл принес ей в понедельник. Цветы уже почти засохли, но у Рози не поднималась рука выбросить их на помойку. Она решила, что выбросит их после субботы. Вчера ночью ей снился Билл. Ей снилось, как они ехали на его мотоцикле. Билл гнал на сумасшедшей скорости, а она сидела сзади и обнимала его за талию. И в какой-то момент, там, во сне, ей в голову вдруг пришло одно страшное и прекрасное слово. Волшебное слово. Теперь она точно не помнила, что это было за слово. Что-то совершенно бессмысленное, просто набор звуков. Но во сне это звучало красиво и сильно. «Не произноси это вслух, если ты не уверена, что тебе это нужно». Так думала Рози во сне, когда они с Биллом неслись на его мотоцикле по скоростному шоссе. Слева были холмы, а справа — синее-синее озеро, которое ярко блестело на солнце. Золотой солнечный свет сочился сквозь ветки елей, что росли вдоль шоссе. Впереди возвышался зеленый холм, и Рози знала, что с той стороны холма должны быть развалины старого храма.
«Не произноси это вслух, пока ты не будешь готова отдать себя всю, свое тело и душу, и связать себя навсегда».
Она все-таки произнесла это слово. Оно сорвалось с ее губ, как разряд электричества. Колеса Харлея оторвались от асфальта. Из-за плеча Билла Рози видела переднее колесо мотоцикла. Оно вертелось по-прежнему, но уже 6 дюймов над поверхностью шоссе. Она видела их тень, но уже не впереди, а внизу. Билл резко надавил на ручной тормоз, и они взмыли ввысь, в синее небо. Они поднялись над лентой дороги, как подводная лодка, что всплывает к морской поверхности. А потом Рози проснулась в своей постели посреди сбившихся простыней. Ее бил легкий озноб, но в то же время где-то в глубинах ее естества притаился настойчивый жар, невидимый, но могучий, как солнце при полном затмении. Рози, конечно, не думала, что в субботу они с Биллом будут летать, как в ее сне. Она не знает волшебных слов, чтобы летать наяву. Но она все равно решила, что сохранит цветы до воскресенья. Может быть, даже засушит пару цветов между страницами книжки, которую сейчас изучает. Эту книжку она купила в мечтах Элайн, в парикмахерской, где ей перекрасили волосы и сделали прическу. Она называлась «Просто и элегантно. 10 причесок, которые вы без труда сможете сделать сами».
«Это хорошая книжка», — сказала Элайн. «Хотя я считаю, что прическу должны делать профессионалы. Лучше всего раз в неделю ходить в парикмахерскую и не мучиться. Но если вы не можете себе позволить такую роскошь, если у вас мало времени или нет денег, или если вам проще повеситься, чем вызвать мастера на дом, тогда эта книжка как раз то, что нужно. Только дайте мне слово, что если какой-нибудь парень пригласит вас на танцы в Вествуд, вы сначала зайдете ко мне».
Рози уселась за стол и открыла книжку на главе номер 3. «Классическая коса». Во введении было написано, что эту прическу еще называют классической французской косой. В который раз она очень внимательно изучила черно-белые фотографии, на которых женщина-модель сначала разделяла волосы на пряди, а потом заплетала их в косу. Она принялась расплетать косу, справляясь с фотографиями из книжки, но только в обратном порядке. Расплетать косу по вечерам оказалось значительно проще, чем заплетать ее по утрам. Сегодня утром Рози буквально исчертыхалась. Она провозилась почти 45 минут, чтобы соорудить что-то более или менее похожее на ту шикарную косу, которую ей заплели в мечтах Элайн. Но оно того стоило. Взять хотя бы восторженный вопль Пэм в пузатом чайнике. Так что оно того стоило. Закончив с косой, Рози задумалась про Билла Стейнера. Впрочем, так или иначе, она думала о нем всегда. Интересно, ему понравится ее новая прическа? Ему понравится, что она перекрасилась и стала блондинкой? А может быть, он вообще ничего не заметит? И тогда ей, наверное, будет обидно. Или не будет? Рози вздохнула и сморщила нос. Конечно, ей будет обидно, если он ничего не заметит. Но с другой стороны, а вдруг он не просто заметит, а начнет выражать свой восторг наподобие Пэм? Разве что без восторженных воплей и визгов-писков. Может, он даже подхватит ее на руки и закружит над полом, как это бывает в дамских романах. Рози достала из сумки расческу. Она и сама не заметила, как погрузилась в мечты о субботнем свидании. Совершенно невинные и безобидные. Ей представлялось, как Билл перевязывает кончик ее косы бархатной лентой. Рози не знала, почему она вдруг решила, что у него с собой совершенно случайно окажется лента. Но это были всего лишь мечты. А мечты тем и прекрасны, что в них не надо искать объяснений даже для самых невероятных вещей. И тут ее отвлек какой-то тихий звук с той стороны комнаты.
Крик, крик, крик.
Сверчок. И хотя окно было распахнуто настежь, звук доносился не с улицы. Он доносился из комнаты.
Крик, 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 крик.
Рози обвела взглядом комнату и заметила, что у гладильной доски кто-то скачет. Она поднялась из-за стола, достала стеклянную миску из шкафа слева над раковиной и прошла через комнату, подхватив по пути рекламный проспектик универмага Walmart, который она швырнула на кресло. Она склонилась над насекомым, который уже ускакал почти в самый угол комнаты, куда Рози думала поставить телевизор, если она успеет себе купить телевизор до того, как переедет на другую квартиру. После сегодняшнего разговора с Родой переезд на другую квартиру, побольше, уже не казался недостижимой мечтой. это действительно был сверчок. Рози понятия не имела, как он попал к ней в квартиру на втором этаже, но это был точно сверчок. А потом она поняла, как он тут оказался. Кстати, это объясняло, почему вчера вечером, засыпая, она слышала стрекот сверчка. Его, наверное, случайно притащил Билл. Может быть, в отвороте брюк. Маленький сюрприз вдобавок к цветам.
«Вчера вечером ты слышала не сверчка», — неожиданно пробудилась миссис Самарассудительность. В последнее время она никак себя не проявляла, и теперь ее въедливый голосок звучал хрипло и даже скрипуче.
«Их было много, сверчков. Целая поляна сверчков».
«Бред собачий», — резонно возразила Рози.
Она поднесла миску поближе к сверчку и, наклонив ее боком, краешком рекламного проспекта подтолкнула насекомое в миску.
«Я слышала одного сверчка, но я уже засыпала, почти спала, и поэтому мне казалось, что их было много».
Она накрыла миску проспектом и подняла ее, придерживая рукой плотный лист бумаги, чтобы сверчок не выбрался раньше, чем она будет готова его отпустить. Сверчок, как безумный, скакал в миске вверх и вниз. Его твердая спинка с тихим стуком билась о фотографию обложки нового романа Джона Гришема, который можно было купить в Уолмарте всего за $16. Цены даются без учета налога с продаж. Напивая себе под нос «Загадай на звезде желание», Рози подошла к окну, убрала проспект и выставила миску на вытянутой руке подальше наружу. Она знала, что насекомые падают из большей высоты, им ничего не бывает, они совершенно спокойно ползут себе дальше. Или, маленькая поправка, скачут. Рози где-то об этом читала. Или, может быть, видела по телевизору в какой-нибудь передаче про мир животных.
«Давай, Джимини!»
«Сверчок из мультфильма «Пиноккио» Уолта Диснея»,
— сказала она вслух.
«Будь хорошим послушным мальчиком и прыгай туда. Видишь, там внизу парк. Там сочная травка, вдоволь росы, чтобы пить, и много хорошеньких девочек-сверчушечек».
Она умолкла на полуслове. Сверчок попал к ней в квартиру не в отворотах билловых брюк. Теперь Рози отчетливо вспомнила, что в понедельник, когда они с Биллом ходили ужинать, он был в джинсах. Она напрягла память, чтобы уж точно не ошибиться. «Ну да. Все правильно. Он был в джинсах, в рубашке из рогожки и светлых выленивших левисах без отворотов». Она вспомнила, что его демократичный наряд успокоил ее в том смысле, что он не потащит ее в дорогой шикарный ресторан, где все будут таращиться на нее, как на какую-то бедную родственницу. Светлые джинсы без отворотов. Тогда откуда здесь взялся Джимини? Вот ведь проблема. Если сверчка притащил не Билл, значит, его принес кто-то другой. Допустим, сверчок случайно свалился кому-нибудь за отворот брюк, и этот кто-то вошел в подъезд, а на втором этаже сверчок выпрыгнул. «Эй, приятель, спасибо, что подвез». А потом, когда Рози открыла дверь, он проскользнул к ней в квартиру. Ну так и что с того? Это еще не самый ужасный из незваных гостей. И как бы в подтверждение ее мыслей, сверчок выскочил из миски и упал вниз.
«До свидания», — сказала Рози. «Заходи еще. Правда?»
Она втащила миску обратно. Тут как раз налетел ветерок и вырвал у Рози из рук рекламный листок Уолмарта, который она прижимала к миске большим пальцем. Листок упал на пол. Она наклонилась, чтобы его поднять, но так и замерла с вытянутой рукой. Рядом с гладильной доской валялись два дохлых сверчка. Один лежал на боку, а второй — кверху брюшком. «Один сверчок у тебя в квартире. С этим еще можно мириться. Это можно объяснить. Но три сверчка на втором этаже? Как объяснить такое?» Теперь Рози заметила, что сверчки — это еще не все. Рядом с ними, в щели между двумя половицами, виднелось что-то вообще непонятное. Она опустилась на колени, выудила эту штуку из щели и поднесла к глазам. Это был цветок клевера. Крошечный розовый цветок клевера. Рози растерянно взглянула на щель между двумя половицами, перевела взгляд на дохлых сверчков на полу и подняла глаза вверх, к картине. К Рози Марене, вполне нормальное имя, не хуже других, которая стояла на зеленом холме в компании лохматого пони, как это выяснилось недавно. Рози чувствовала, как колотится ее сердце. Кровь стучала в ушах глухой дробью. Она наклонилась поближе к картине. На таком расстоянии морда пони расплылась разноцветными пятнами краски. Рози даже различала отдельные мазки кисти. Например, трава была сделана резкими, заходящими друг на друга мазками изумрудно-зеленого и оливкового оттенков. И посреди этой зелени явственно проступали розовые пятнышки. Клевер. Рози взглянула на крошечный розовый цветок у себя на ладони и поднесла его к картине, чтобы сравнить цвета. Цвет совпадал идеально. И тут на нее что-то нашло. Вряд ли она сама соображала, что делает. Она поднесла ладонь к губам и тихонько подула. Она была почти уверена. Нет, даже не так. В глубине души она была абсолютно уверена, что крошечный цветок клевера пройдет сквозь стекло и сквозь краску и останется там, в нарисованном мире, созданном неизвестным художником 60 или 80, или вообще 100 лет назад. Конечно, этого не произошло. Розовый цветок ударился о стекло. Рози вспомнила, что говорил Робби в первый день их знакомства, что картины, написанные маслом, обычно не закрывают стеклом. Отскочил и упал на пол, как кусочек папиросной бумаги, скатанный в маленький шарик. Картина, может, и волшебная, но стекло ее закрывало самое обыкновенное.
«Тогда как оттуда проникли сверчки? Ты ведь действительно думаешь, что сверчки появились оттуда, правда? Что сверчки и цветок клевера выпали из картины?»
Да, именно так она и думала. Как бы бредово это ни звучало. Она прекрасно отдавала себе отчет, что когда она выходит из дома и общается с другими людьми, ей бы и в голову не пришло ничего подобного. В крайнем случае она бы решила, что это полная ерунда, и благополучно бы обо всем забыла. Но сейчас, наедине с собой, она именно так и думала, что сверчки выпрыгнули из травы у ног светловолосой женщины в мареновом хитоне, что каким-то непостижимым образом они перенеслись из мира Розы Марены в мир Рози Макклендон.
Но как такое возможно? Не могли же они в самом деле просочиться сквозь стекло?
Нет, разумеется, нет. Это глупо, и все же... Ее руки слегка дрожали, когда она снимала картину со стены. Она отнесла картину на кухню и поставила на кухонный стол лицевой стороной к стене. Надпись углем на обратной стороне совсем размазалась. Если бы Рози не знала, что там написано «Роза Марена», сейчас она вряд ли смогла бы разобрать слова. Она нерешительно прикоснулась к плотной коричневой бумаге, которой была затянута обратная сторона рамки. Ей вдруг стало страшно. Может быть, ей было страшно и раньше, просто теперь она начала это осознавать. Она проткнула бумагу ногтем, и бумага разорвалась с оглушительным треском. По-настоящему оглушительным. А когда Рози проткнула бумагу в нижней части картины, там, где бумага заходила под рамку, ее палец наткнулся на что-то твердое и объемное. Она нервно сглотнула. В горле так пересохло, что было больно глотать. Она открыла верхний ящик кухонного стола, при этом она не чувствовала руки. Достала острый разделочный нож и медленно поднесла его к бумаге с обратной стороны картины.
«Не делай этого!» — завопила миссис Самара Судительность. «Не делай этого, Рози! Ты же не знаешь, что там внутри!»
Рози почти прикоснулась острием к бумаге, но потом отложила нож, взяла картину в руки и внимательно изучила нижнюю перекладину рамки. Попутно она заметила, что у нее дрожат руки. По рамке шла длинная и глубокая трещина, почти четверть дюйма в самой широкой части. Но это Рози не удивило. Она вернула картину обратно на стойку и, придерживая ее правой рукой, взяла в левую, в свою рабочую руку, нож и вновь поднесла его к бумаге с обратной стороны.
«Не надо, Рози!»
Миссис Самара Судительность уже не вопила, она тихо стонала.
«Не надо, пожалуйста, оставь все как есть».
Это был вздорный совет. Очень плохой совет. Если бы Рози его послушалась еще тогда, в самом начале, она бы и по сей день жила с Норманом. Или умирала с Норманом, что было вернее. Она разрезала бумагу вдоль нижней перекладины рамки, в том месте, где она раньше нащупала какие-то непонятные вздутия. На кухонный стол вывалились сверчки. Целых 6 штук, 4 дохлых, 5-й еще шевелился, но явно на последнем издыхании. Зато последний, 6-й, был вполне бодрый и весел. Он принялся резко скакать по столу, пока не свалился в раковину. Вместе со сверчками на стол высыпалось несколько смятых травинок и розовых цветков клевера. И обрывок сухого листа. Рози взяла его со стола и поднесла к глазам. Это был дубовый лист. Совершенно точно. Не обращая внимания на отчаянное завывание миссис Самара Судительность, Рози осторожно надрезала бумагу с обратной стороны картины по всему периметру вдоль рамки. Потом она убрала бумагу, и на стол высыпалось еще несколько даров природы. Несколько муравьев, почти все дохлые, но 3-4 еще шевелились и даже пытались ползти. Пухлые тельца мертвой пчелы, несколько белых лепестков ромашки, такой, на который обычно гадают, обрывая лепестки, любит, не любит. И 2-3 волоска, жестких и светлых. Рози осторожно собрала волоски и внимательно изучила их на свету. А когда она поняла, что это за волоски, ей стало не по себе. Она вся дрожала, как дрожит шаткая лестница под тяжелыми шагами. Ее правая рука, которой она придерживала картину, невольно сжалась еще сильнее. Рози ни капельки не сомневалась, что если она отнесет эти волоски ветеринару и попросит его посмотреть на них под микроскопом, он ей скажет, что это шерсть пони. А если точнее, то это шерсть одного маленького и лохматого пони, который сейчас щиплет траву на высоком холме в другом нарисованном мире.
«Кажется, я схожу с ума», — совершенно спокойно подумала Рози. И именно Рози, а не миссис Самара Судительность. Мысль всплыла из самых глубин ее существа, самого средоточия ее «я», безо всякой истерики или паники. Это была просто мысль, рассудительная и спокойная, разве что чуточку удивленная. Рози смутно подозревала, что именно так, рассудительно и спокойно, старые люди размышляют о смерти и принимают ее неизбежность. Но было одно небольшое «но». По-настоящему Рози не верила в то, что сходит с ума. Это был не тот случай, когда ты вынужден во что-то верить, потому что ничего другого не остается. Например, когда врач говорит тебе, что у тебя неизлечимая болезнь, скажем, последняя стадия рака, и тебе приходится в это верить и как-то с этим мириться. Она срезала бумагу с обратной стороны картины, и из-под бумаги выпала горстка травы, волосков и насекомых, в основном дохлых, но и живых тоже. Ну и что в этом странного?
Пару лет назад Рози читала в какой-то газете заметку про женщину, которая совершенно случайно обнаружила целую пачку вполне ликвидных ценных бумаг под картонкой на обратной стороне старого семейного портрета. По сравнению с такой запредельной находкой, пару дохлых жучков вряд ли можно было считать проявлением потусторонних сил.
Но не все были дохлыми, Рози. И клевер был свежим, и трава была свежей, еще зеленой. Правда, лист был сухим, но ты ж сама знаешь, почему он сухой. Потому что он был сухим еще там. На картине было лето, но ведь даже в июне в траве иногда попадаются сухие листья, оставшиеся с прошлой осени.
Поэтому я повторяю для тех, кто не понял. Я схожу с ума.
Но вот в чем загвоздка. Все эти штуковины были здесь, на ее кухонном столе. Трава, цветы и букашки.
Штуковины. Не какие-то галлюцинации или видения, а вполне материальные штуки, которые можно потрогать руками. И еще одна вещь, над которой, наверное, стоило бы подумать. Вот только Рози боялась об этом думать. Картина с ней разговаривала. Не в том смысле, конечно, что Рози мерещились какие-то голоса. Но еще там, в ломбарде, когда она только увидела эту картину, она поняла, что картина ее притягивает и зовет. На обратной стороне стояло ее имя. Рози, а по-настоящему все-таки Роза, еще тогда поразилась этому совпадению. А вчера она потратила целых $50, гораздо больше, чем могла себе позволить, чтобы сделать себе такую же прическу, как у женщины на картине. Охваченная внезапной решимостью, Рози просунула лезвие ножа под верхнюю часть рамы и надавила на ручку ножа, как на рычаг. Она бы сразу остановилась, если бы почувствовала сильное сопротивление. Это был ее единственный нож-резак, и ей совсем не хотелось его сломать. Но гвоздики, скреплявшие раму, поддались на удивление легко. Она сняла верхнюю перекладину рамы, придерживая свободной рукой стекло, чтобы оно не упало на стол и не разбилось. Из-под рамы вывалился еще один дохлый сверчок. Рози взяла в руки голый холст. Теперь, без рамки и без картонной подкладки, можно было точнее определить его истинные размеры. 30 дюймов в длину и около 18 в ширину. Рози осторожно провела пальцем по давно высохшей масляной краске, ощущая под кожей крошечные неровности и шероховатости, и даже тончайшие бороздки, оставленные кистью художника. Это было интересное ощущение, даже как будто слегка жутковатое, но в нем не было ничего сверхъестественного. Ее рука не прошла сквозь холст в мир, заключенный в картине. Пронзительно зазвонил телефон. Вчера Рози все-таки купила себе аппарат и подключила его к розетке, и вот теперь телефон зазвонил в первый раз. Громкость была включена на максимум, и неожиданный резкий звонок напугал Рози до полусмерти. Она вскрикнула и невольно дернулась, так что едва не проткнула холст пальцем. Она положила картину на обеденный стол и бегом бросилась к телефону. Ей очень хотелось, чтобы это был Билл. Если это действительно Билл, то она, может быть, пригласит его в гости прямо сейчас, чтобы он посмотрел на картину и на те штуки, которые выпали из-под рамки.
«Алло! Алло, Рози!»
Не Билл, женский голос.
«Это Анна Стивенсон». «Ой, Анна, здравствуйте, как у вас дела?»
Из кухоньки доносился настойчивый стрекот сверчков.
«Дела не очень хорошие», — сказала Анна. «На самом деле плохие дела. Случилась одна неприятная вещь, и вы должны это знать. Может быть, это не связано лично с вами, и я всем сердцем надеюсь, что это так. Но я все-таки не исключаю и такую возможность».
Рози присела на кресло. Ей вдруг стало по-настоящему страшно. Так страшно ей не было даже тогда, когда она нащупала тельца дохлых сверчков под бумагой на обратной стороне картины.
«Что случилось, Анна?»
Рози выслушала рассказ Анны, обмирая от ужаса. Под конец Анна спросила, не хочет ли Рози приехать сейчас к дочерям и сестрам и остаться там на ночь.
«Я не знаю», —
проговорила Рози в полном оцепенении.
«Мне надо подумать. Анна, я сейчас позвоню одному человеку, а потом перезвоню вам, хорошо?»
Она повесила трубку еще до того, как Анна успела ответить. Потом она набрала номер справочной 411, узнала, что нужно, и набрала номер, который ей дали.
«Ломбард, город свободы», — раздался в трубке старческий голос.
«Добрый день. Могу я поговорить с мистером Стейнером?»
«Я вас слушаю».
Хрипловатый голос звучал слегка удивленно. Рози на миг растерялась, но потом вспомнила, что Билл владеет ломбардом вместе с отцом.
«То есть с Биллом», — сказала она.
У нее опять пересохло во рту, а горло саднило так, что было больно глотать.
«Мне нужен Билл. Он на месте?»
«Подождите минуточку, мисс».
Что-то тихонько ударило в трубке. Это Стейнер-старший и положил трубку на стол. А потом оттуда донеслось отдаленное:
«Билли, тебя к телефону! Какая-то девушка!»
Рози закрыла глаза. Смутно, словно издалека, она слышала, как на кухне стрекочет сверчок. Крик, крик, крик. Долгая, невыносимая пауза. Рози даже не сразу заметила, что плачет. Редкие слезы текли по щекам. В голове вертелись обрывки одной старой песенки кантри. «Вот так продолжается гонка. Держи спину гордо и прямо. Спрячь свою боль поглубже, чтобы никто не видел твоих слез». Она вытерла слезы. Сколько раз в своей жизни она вытирала слезы. Индусы верят в перерождение душ. Согласно их учению, человек в нынешнем своем воплощении расплачивается за грехи, которые он совершил в прошлой жизни. Рози невесело усмехнулась. Это ж сколько она нагрешила. Трубка все-таки ожила. «Алло?» Это был голос, который Рози так часто представляла себе в мечтах.
«Билл, здравствуй».
Рози сама поразилась тому, как тихо и сдавленно прозвучал ее голос. Это был даже не шепот, это был хрип.
«Вас плохо слышно», — сказал Билл. «Говорите погромче, мэм».
Ей не хотелось говорить громче. Ей вообще не хотелось говорить. Больше всего ей хотелось повесить трубку. Но она не могла этого сделать. Если Анна права в своих подозрениях, то неприятности могут быть и у Билла тоже, причем очень серьезные неприятности. Потому что один человек может решить, что они с Биллом слишком близки, и это ему не понравится. Она откашлялась, прочищая горло, и начала по новой.
«Билл, это Рози».
«Рози!» — воскликнул он радостно. «Как ты? Как у тебя дела?»
Его радость была откровенной и искренней, но Рози от этого стало лишь хуже, как будто ей полоснули по сердцу ножом.
«Я не могу поехать с тобой в субботу»,
— быстро проговорила она. Слезы потекли еще пуще. Они были липкими и обжигающими, словно горячий жир.
«Когда я тебе говорила, что поеду, я была не в себе. Но я не могу. Ни в субботу, ни вообще».
«Что с тобой, Рози? Ты вообще понимаешь, что ты несешь?» Рози была почти уверена, что он рассердится. Но в его голосе не было злости. В его голосе была только паника и, что еще хуже, полное замешательство. И это было невыносимо.
«Не звони мне и не приезжай», — сказала она.
Неожиданно ей представился Норман. Образ возник в сознании с пугающей ясностью. Она буквально увидела, как он стоит на той стороне улицы напротив ее дома, под проливным дождем, в длинном пальто с поднятым воротником. И бледный свет уличного фонаря освещает нижнюю часть его угрюмого злого лица. Сейчас Норман похож на жестокого и безжалостного злодея из романов Ричарда Россина.
«Рози, я ничего уже не понимаю».
«Я знаю, но это и к лучшему, правда?»
Ее голос дрожал и срывался.
«Просто держись от меня подальше, Билл!»
Она быстро бросила трубку на рычаг. Пару секунд она тупо смотрела на телефон у себя на коленях, а потом закричала в голос. Это был крик, исполненный неподдельной боли. И сбросила телефон на пол, оттолкнув его от себя обеими руками. Непрерывный гудок в отлетевшей трубке был до жути похож на стрекот сверчков, под который она засыпала вечером в понедельник. Ей вдруг стало невыносимо слушать этот кошмарный гудок. Ей казалось, что если он не прекратится сейчас же, ее голова просто расколется на части. Она встала с кресла и, опустившись на корточки, выдернула телефонный шнур из розетки. А когда Рози попробовала подняться, ноги под ней подогнулись, и она села на пол. И тут ее прорвало. Она уткнулась лицом в ладони и разрыдалась уже по-настоящему. Потому что ничего другого ей не оставалось. Хотя Анна не раз повторила, что она ни в чем не уверена, и Рози тоже не может быть в чем-то уверена, потому что это пока всего лишь подозрение, и еще ничего не известно. Рози знала, что это Норман. Норман здесь. Норман окончательно сошел с ума. Норман убил бывшего мужа Анны, Питера Словика. И теперь Норман ищет ее.